но его смерть наступила по естественным причинам. Похоже, лечащий врач Толлингтона убедил 19-летнего парня отправиться в море, чтобы излечить чахотку, и он скончался через 3 месяца тяжелой болезни, когда корабли стояли во льдах в заливе у острова Бичи в первую зиму плавания. Доктора Пэдди и Макдональд сказали Крози, что легкие у парня были забиты угольной пылью, точно карманы дымохода. «Благодарю вас, капитан», — говорит молодой инженер между 2 взмахами лопаты. Матрос Мэнсон только что свалил с плеч на пол 2-й мешок и пошел за 3-м. «Не за что, мистер Томпсон». Крози бросает взгляд на кочегара Джонсона. Он на 4 года моложе капитана, но выглядит 30 годами старше. Все складки и морщины на отмеченном печатью времени лице Джонсона черные от глубоко въевшейся сажи и угольной пыли. Даже беззубые десны у него серые от копоти. Крози не хочет выговаривать своему инженеру, а следовательно офицеру, хотя и возведенному в офицерское звание только на время экспедиции в присутствии кочегара, но все же говорит. «Полагаю, мы больше не будем использовать морских пехотинцев в качестве посыльных, коли подобная ситуация возникнет в будущем, в чем я сильно сомневаюсь». Томпсон кивает, толчком лопаты с лязгом захлопывает железную решетку топки, потом опирается на лопату и велит Джонсону сходить наверх к мистеру Диглу и принести кофе для него. Крози рад, что кочегар ушел, но еще больше рад, что решетка закрыта. После холода снаружи, от жары в котельной, он чувствует легкую дурноту. При мысли о судьбе инженера, капитан испытывает невольное изумление. Мичман Джеймс Томпсон, инженер 1-го класса, выпускник училища при фабрике паровых двигателей в Вулриче, лучшего в мире полигона для обучения нового поколения инженеров, здесь, в грязной нижней рубашке, точно простой кочегар, бросает лопатой уголь в топку в котельной с затертого льдами корабля, который за последний год с лишним не переместился ни на дюйм собственными силами. «Мистер Томпсон», — говорит Крози, — «к сожалению, у меня не было возможности побеседовать с вами сегодня после вашего возвращения с Эребуса. Вам удалось переговорить с мистером Грегори?» Джон Грегори, инженер на флагманском корабле. «Да, капитан. Мистер Грегори убежден, что с наступлением настоящей зимы они никакими силами не сумеют добраться до поврежденного ведущего вала. Даже если им удастся пробить тоннель во льду и заменить последний сломанный гребной винт на другой, изготовленный на скорую руку. Со столь сильно погнутым валом Эребус все равно не сможет идти под паром». Крози кивает. Эребус погнул свой 2-й вал, когда безрассудно пошел на штурм льдов больше года назад. Флагманский корабль, более тяжелый и с более мощным двигателем, тем летом прокладывал путь через паковые льды, открывая проход для 2-го судна. Но последнее ледяное поле, на которое они натолкнулись перед тем, как застряли во льдах, оказалось тверже, чем железо экспериментального гребного винта. Тогда же ныряльщики, которые все получили обморожение и едва не умерли, доложили, что не только винт сломался, но и ведущий вал погнулся и треснул. «Что у них с углем?» – спрашивает капитан. «Угля на Эребусе хватит на... вероятно, месяца на 4 обогрева жилой палубы, если подавать горячую воду в трубы всего по часу в день, капитан. И не останется ни крошки, чтобы идти под паром следующим летом». «Если мы вообще вырвемся из ледового плена», — думает Крози. После этого лета, когда лед не смягчился ни на день, он смотрит на вещи пессимистично. Франклин расточительно тратил запасы угля на Эребусе в последние несколько недель свободы летом 1846-го, уверенный, что если они сумеют пробиться через последние мили паковых льдов, экспедиция достигнет открытых вод северо-западного прохода, пролегающего вдоль северного побережья Канады, и к концу осени они уже будут гонять чаи в Китае. «А что у нас с углем?» – спрашивает Крози. «Вероятно, хватит на 6 месяцев обогрева жилой палубы», – говорит Томпсон. «Но при условии, если мы сократим время подачи горячей воды в трубы с 2 часов в день до 1, Я советую сделать это поскорее, не позднее 1 ноября. До означенной даты оставалось меньше 2 недель. «А как насчет возможности идти под паром?» – спрашивает Крози. «Если следующим летом лед вообще подтает, Крози планирует взять на борт террора всех оставшихся в живых людей с Эребуса и предпринять отчаянную попытку вернуться обратно прежним путем, пройти безымянным проливом между полуостровом Бутия и островом Принца Уэльского, который они лихо миновали 2 лета назад, потом мимо мыса Уокер и по проливу Барроу. Далее проскочить через пролив Ланкастер подобием вылетающей из бутылки пробки. А потом на всех парусах устремиться на юг, в Баффинов залив, сжигая вместо угля запасной рангоут и мебель, коли понадобится выжать из двигателя последнюю талику пара, лишь бы только выйти в свободный от льда воды в окрестностях Гренландии, где их найдут китобойцы. Но даже если произойдет чудо, и они вырвутся из ледового плена здесь, чтобы пробиться на север к проливу Ланкастер через дрейфующие в южном направлении льды, кораблю нужен пар. Крози и Джеймс Росс выходили на Терроре и Эребусе из антарктических льдов, но тогда они плыли по течению вместе с айсбергами. Здесь же, в проклятой Арктике, кораблям неделями приходится идти навстречу движущемуся от полюса потоку плавучего льда, чтобы хотя бы достичь проливов, открывающих путь к спасению. Томпсон пожимает плечами. У него изможденный вид. «Если в первый день Нового года мы прекратим отапливать жилую палубу и умудримся протянуть до лета, у нас может хватить угля, чтобы идти под паром в свободных от льда водах, ну, 6 дней, 5. Крозье снова кивает. Это практически смертный приговор его кораблю, но не обязательно экипажам обоих кораблей. Из темного коридора доносится шум. «Благодарю вас, мистер Томпсон». Капитан снимает свой фонарь с железного крюка, выходит из озаренной отблесками огня жаркой котельной и шлепает по воде в темноте. Томас Хани ждет в коридоре. Свеча у него в фонаре еле горит в спертом воздухе. Он держит перед собой лом, словно мушкет, и еще не открыл замкнутую на засовы дверь мертвецкой. «Спасибо, что пришли, мистер Хани», — говорит Крози плотнику. Не вдаваясь в объяснение, капитан отодвигает засовы и входит в выстуженную кладовую. Крози невольно поднимает фонарь и светит в сторону кормовой переборки, где сложены 6 мертвых тел, закутанные в парусиновый саван. Груда шевелится. Крози ожидал этого. Ожидал увидеть движение крыс под парусиной. Но он осознает, что видит также сплошную шевелящуюся массу крыс и поверх парусинового савана. Над палубным настилом на добрых 4 фута поднимается куча из 100 крыс, которые все борются за возможность подобраться к окоченелым трупам. От крысиного писка здесь чуть уши не закладывает. Другие крысы шмыгают под ногами у него и плотника. «Спешат на пиршество», — думает Крози, — «и нисколько не боятся света фонарей». Крози направляет луч света на стенку корпуса, поднимается по чуть наклонному, из-за легкого крена судна на правый борт, палубному настилу и идет вдоль изогнутой, немного завалившейся вперед стенки. Вот оно. Он подносит фонарь ближе. «Гореть мне в аду и болтаться на виселице», — говорит Хани. «Прошу прощения, капитан, но я не думал, что лед так скоро сотворит такое». Крози не отвечает. Он приседает на корточки, чтобы получше рассмотреть погнутые доски обшивки. Они здесь сильно выпирают внутрь, выступая почти на фут из плавно изогнутой стенки борта. Доски последнего внутреннего слоя обшивки потрескались, и по меньшей мере 2 из них сорвались с гвоздей с одного конца. «Господи Иисусе всемогущий!» — говорит плотник, приседая на корточке рядом с капитаном. «Этот чертов лед, твою мать! Он просто жуть какая силища! Прошу у капитана прощения, сэр!» «Мистер Хани», — говорит Крози, выдыхая облачко крохотных ледяных кристаллов, которые, искрясь в свете фонаря, оседают на уже обледенелые доски. «Что-нибудь, кроме льда, могло причинить такое повреждение?» Плотник разражается смехом, но тут же умолкает, осознав, что капитан не шутит. Глаза у него округляются, потом прищуриваются. «Еще раз прошу прощения, капитан, но если вы имеете в виду... это невозможно». Крози молчит. «Я имею в виду, капитан, первоначально корабль имел 3-дюймовую обшивку из лучшего черешчатого дуба. А для этого путешествия, в смысле для ледового плавания, сэр, ее толщина была удвоена 2 слоями тикового дерева, по 1,5 дюйма каждый. И тиковые доски пущены по диагонали, сэр, что придает обшивке еще большую прочность, чем в случае, если бы они располагались горизонтально». Крози разглядывает сорванные с гвоздей доски, стараясь не обращать внимания на море крыс за ними и вокруг них, равно на царапающие и чавкающие звуки, доносящиеся от кормовой переборки. «Вдобавок, сэр», — продолжает Ханни хриплым от холода голосом, выдыхая облачко пара, отдающее ромом и мгновенно замерзающее на морозе, «поверх 3 дюймов черешчатого дуба и 3 дюймов тика наложены 2 2-дюймовых слоя канадского вяза, что увеличивает толщину обшивки еще на 4 дюйма, и вязовые доски пущены по диагонали, перпендикуляр к тиковым. Таким образом, мы имеем 5 слоев крепких досок, сэр. 10 дюймов самой прочной древесины отделяют нас от моря». Плотник замолкает, осознав, что читает капитану лекцию о деталях выполненной на верфи работы, за которой Крози самолично наблюдал в течение нескольких месяцев перед отплытием. Капитан поднимается на ноги и кладет руку в рукавицы туда, где доски сорвались с гвоздей. Там образовалась щель шириной более 1 дюйма. «Поставьте свой фонарь на пол, мистер Ханни. Выломайте эти доски ломом. Я хочу посмотреть, что лед сделал с наружными дубовыми досками обшивки». Ханни подчиняется. На несколько минут лязг лома, а промерзшее дерево и кряхтение плотника почти заглушают неистовую возню грызунов у них за спиной. Погнутые вязовые доски, поддетые и вывернутые ломом, отрываются и падают под ноги. За ними следуют потрескавшиеся тиковые доски. Теперь остаются только выгнутые внутрь дубовые доски первоначальной обшивки. Крози подступает ближе и поднимает фонарь, чтобы лучше видеть. В проломе длиной в фут блестят в фонарном свете осколки и острые зубцы льда. Но в самом центре они видят нечто, вызывающее гораздо сильнейшую тревогу. Там чернота, пустота, дыра во льду, тоннель. «Господи Иисусе, Боже всемогущий, мать твою перемать!» Единым духом выдыхает плотник. На сей раз он не извиняется перед капитаном. У Крози возникает желание облизать пересохшие губы. Но он знает, что здесь при -50 этого делать не стоит. Однако сердце у него колотится столь бешено, что он также чувствует искушение схватиться рукой за стенку корпуса, чтобы удержаться на ногах, как уже сделал плотник. Ледяной воздух снаружи врывается в пролом с такой силой, что едва не гасит фонарь. Крози загораживает свободной рукой трепещущий язычок пламени, в неверном свете которого тени мужчин мечутся по палубному настилу, бимсам и переборкам. 2 длинные наружные доски обшивки разломаны в щепы и вдавлены внутрь под воздействием некой непостижимой, непреодолимой силы. В свете слегка дрожащего фонаря отчетливо видны следы огромных когтей на растрескавшихся дубовых досках, следы когтей с размазанными пятнами немыслимо красной крови.